Всем привет, друзья! Я вернулся. Спасибо вам большое за активность. Это действительно многое для меня значит. Как вы могли заметить, поменялась обложка подкаста, также я заменил саунд-дизайн, а самое главное, я сменил концепцию. Вот тут можете не беспокоиться. Истории про серийных убийц и маньяков будут, вот только большее внимание я буду уделять локальным, не менее интересным преступлениям. Также Аки Феникс возрождается из пепла Бусти. Там тоже все немножечко поменялось. Я убрал лишние уровни подписки и вместо них оставил два основных на 250 и 500 рублей. По сути, они мало чем отличаются друг от друга, за исключением того, что за подписку в 500 рублей вы услышите свое имя в блоке благодарности в конце эпизода. Но что ж вам дадут эти уровни подписки? Теперь каждый третий эпизод подкаста будет выходить исключительно на Boosty, а также основные выпуски будут доступны к моменту обработки, а значит на несколько дней раньше, чем они появятся в основном доступе. Не забывайте писать комментарии на Apple подкастах, ставить сердечко в Яндекс.Музыке, нас там уже более 3000, подписываться на группу во ВКонтакте и слушать подкаст на любой удобной вам платформе. Это очень-очень сильно помогает развитию проекта. Ну вроде все. А теперь от веселого тона переходим к нашей сегодняшней истории. Детство Уилла Мэттисона, жившего в пригороде Сиднея, Австралия, казалось совершенно обычным. Но жизнь в стенах его дома была далека от нормальной. Уилл родился в 1982 году в семье двух талантливых и высокоинтеллектуальных родителей, но их эксцентричность выходила за рамки нормы. Его мать была профессиональной скрипачкой, а отец бывшим учителем и музыкантом, который в качестве хобби собирал хлам. В детстве Уилл вместе с отцом гулял по улицам поздними вечерами, роясь в мусорных баках и контейнерах в поисках всего, что могло бы показаться его отцу интересным. Семья Мэттисонов являлась настоящими барахольщиками. Их дом постоянно пребывал в беспорядке, до потолка заваленный каким-то хламом, от которого оставалась лишь небольшая дорожка между комнатами. У родителей Уилла не было спальни, вместо этого каждый вечер они доставали небольшой матрас и стелили его на пол в кухне. И мать, и отец страдали от психических расстройств, а старшему брату Эдварду был поставлен диагноз шизофрения. Уиллу было всего 9 лет, когда его 17-летнего брата поместили в психиатрическую лечебницу. Во время одного из его визитов они гуляли с Эдвардом по территории учреждения. Эдвард завел Уилла на крышу здания, где спрыгнул вниз и разбился насмерть, а Мэттисон в ужасе наблюдал за происходящим. В столь юном возрасте Уилл не смог правильно осмыслить произошедшее, и его эксцентричные родители не смогли ему помочь. Мальчик замкнулся в себе и своих собственных странностях. К подростковому возрасту у него появилась глубокая привязанность к смерти. Он слушал музыку хоррор-кор, поджанр рэп-музыки, но с психотическими, сверхъестественными и жестокими темами. Хотя у Уилла было не так много друзей, в школе он стал известен как PK, сокращение от Porn King, потому что он копировал порнокассеты и продавал их мальчишкам в своей школе. Как и члены его семьи, Уилл преуспевал в музыке. Он играл на нескольких инструментах, но особенно талантливо играл на виолончели, выступая в квартете, который часто давал концерты на различных мероприятиях. К моменту окончания школы в 2000 году у Уилла практически не было друзей, кроме приятелей из его квартета. Как и его отец, парень собирал вещи на улицах Сиднея и увлекся мертвыми животными. В его спальне была собрана коллекция костей, черепов и шкур мертвых животных. Уилл зарабатывал на жизнь разведением крыс. В комнате и ванной жили до 300 крыс, некоторые в клетках, некоторые свободно бегали. После окончания школы Уилл остался в своем квартете и время от времени давал платные концерты. Именно на одном из таких концертов в апреле 2001 года на свадьбе он и познакомился с Линдси Ван Бланкен. 18-летний Уилл Мэттисон в последнюю минуту заменил постоянного виолончелиста квартета, а 15-летняя Линдси была подружкой невесты на свадьбе своей матери. Лучшая подруга Линдси заметила Мэттисона и к концу вечера дала ему свой номер телефона и номер Линдси. А Линдси Ван Бланкен ничем не выделялась и напоминала любую другую молодую австралийскую девушку. Она была застенчивой, любила играть в видеоигры и увлекалась рисованием. Она мечтала когда-нибудь работать в области мультипликации. Вскоре после свадьбы Линдси и Уилл начали встречаться, но это были какие-то странные отношения. Уилл был отстраненным и безразличным, всегда держал ее на каком-то расстоянии. Возможно, это заинтриговало девушку, а возможно, ее очаровала мрачная сторона его характера. Со временем между ними завязались отношения, и Линдси начала меняться. Она увлеклась теми же странными темами, что и Уилл. Стала одеваться в темную одежду, как он, говорить, как он, и гулять с ним по ночам, зачастую посещая кладбище. Хотя они сблизились, Уилл оставался сдержанным и отстраненным. Он был первым парнем Линдси, и его безразличие только сильнее интриговало девушку. В конце концов, Уилл признался ей, что его брат покончил с собой у него на глазах, и рассказал ей о своих собственных суицидальных мыслях. Однажды вечером, когда они общались в сети, он сказал девушке, что собирается покончить с собой. В ужасе Линдси попросила родителей отвезти ее к его дому. Однако, когда она приехала в слезах, он стал потешаться над ней. Он все это время играл с девушкой. В день Святого Валентина она купила маленького плюшевого медвежонка и одну розу и положила их на ступеньки перед домом Уилла. Когда позже мать Линдси спросила ее, понравился ли ему подарок, девушка ответила, что он вернул его ей. Он сказал Линдси, что он не из тех людей, которым нужны подарки, их отношения были необычными. Линдси была талантливой художницей, рисовала с раннего возраста, но чем дольше она встречалась с Уиллом, тем больше ее рисунки и картины становились мрачными и жуткими. К тому времени, когда ей исполнилось 16, родители начали беспокоиться по поводу ее новой личности, и не без оснований. Линдси всегда была отличницей, но в выпускном классе она впала в депрессию и бросила школу. После более чем 2 лет знакомства Линдси поняла, что отношения с Уиллом негативно влияют на ее жизнь. Она хотела положить им конец, но не знала, как это сделать. Линдси любила играть в онлайн-видеоигры и использовала ник Demon Undercore Nurse. Одним из ее постоянных противников в такой онлайн-игре был 20-летний парень из Сиэтла по имени Брэндон Леонард. После нескольких месяцев игры по сети с Брэндоном они начали общаться и отправлять друг другу фотографии. Хотя они не встречались лично, вскоре их общение переросло в онлайн-роман. Хотя Линдси уже была предана своему онлайн-бойфренду Брэндону, она все еще не порвала с Уиллом. Как и многие молодые 18-летние девушки, она просто не знала, как это сделать, и продолжала откладывать на потом. В то же время Линдси узнала, что студия Disney Animation открыла офис в Сиднее и ищет художников-мультипликаторов. Это была работа ее мечты. Линдси отправила свои иллюстрации, как и более чем 300 других претендентов. К своей радости она оказалась самой талантливой из всех и начала свою новую, захватывающую карьеру в Disney. Родители Линдси были вне себя от счастья, ее отношение ко всему стало меняться, и она вернулась к прежней жизни Линдси. Она стала одеваться в более презентабельную одежду, вернулась к своему веселому настроению и все реже виделась с Уиллом. Брэндон тоже был рад за нее. Теперь они были безумно влюблены друг в друга. Именно тогда Брэндон сделал девушке предложение через интернет, и она с радостью согласилась. 8 сентября 2003 года Линдси поняла, что пришло время расстаться с Уиллом. На следующий день Брэндон прилетал в Сидней, поэтому она знала, что это нужно сделать. Когда девушка сказала Уиллу, что все кончено, тот был убит горем и разгневан. Он плакал, умолял ее и говорил, что покончит с собой, но она была непоколебима и прекратила эти отношения. Однако девушка не рассказала ему о Брэндоне и о том, что они планировали пожениться. По приезду Брэндона в Сидней они стали счастливой парой, которая планировала дальнейшую совместную жизнь, но Уилл не собирался ее отпускать. Он начал преследовать девушку по дороге на новую работу. Однажды, когда Уилл увидел Линдси с Брэндоном, он взорвался от гнева. Зная, что ему никогда не удастся вернуть Линдси, он встретился с Брэндоном лицом к лицу в квартире, где тот остановился. Уилл признавался немногочисленным друзьям, что подумывает о суициде. Он все еще был глубоко влюблен в Линдси и в то же время ненавидел ее. Его поглощал гнев. Линдси была в ужасе. Уилл почти каждый день ходил за ней на работу и обратно. Он ждал на автобусных остановках, зная, когда она должна подъехать. Он даже стоял посреди ночи на другой стороне улицы и смотрел на окно ее спальни. Так продолжалось на протяжении 2 месяцев. Он хотел, чтобы Линдси знала, что он будет частью ее жизни, независимо от того, нравится это девушке или нет. Брэндон хотел познакомить девушку со своими родителями, и они планировали приехать в Сиэтл на Рождество. 22 ноября Линдси получила сообщение от Мэттисона. Все, что там было написано:
«Я вижу тебя».
В ужасе она разрыдалась. Родители успокаивали девушку и просили ее не волноваться. Скоро она уедет в Сиэтл, и все закончится. 24 ноября один из коллег Линдси по работе в Дисней обратил внимание на то, как она спорит с каким-то молодым человеком недалеко от офиса во время обеденного перерыва. Он видел, что спор был жарким, но не хотел вмешиваться. Вечером того же дня Линдси вернулась на поезде к себе домой в Куинс-парк. Она сошла с вагона на железнодорожной станции Бонди Джанкшн, где ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в 17 часов 58 минут, когда она покидала станцию. Это был последний раз, когда девушку видели живой. Вечером, когда Линдси не пришла домой в обычное время, Брэндон и ее родители начали беспокоиться. Они пытались дозвониться до Линдси всю ночь, но она не отвечала ни на звонки, ни на текстовые сообщения. Рано утром следующего дня Брэндон позвонил в полицию и сообщил о пропаже своей невесты. Ее родители объяснили полицейским, что Линдси совершенно не свойственно так исчезать одной. Они также сообщили, что ее преследует бывший бойфренд Уилл Мэттисон. Семья подозревала, что Мэттисон как-то причастен к ее исчезновению, и старшая сестра Линдси, Луиза, позвонила Уиллу, чтобы узнать, что он скажет. Уилл утверждал, что видел Линдси вечером, когда она сходила с поезда на станции Бонди Джанкшн. Он сказал Луизе, что шел с ней в сторону ее дома около 10 или 15 минут, а затем отстал от нее. По его словам, в последний раз он видел девушку в проулке за пабом Чаринг Кросс. Очень странно, что Линдси оказалась в переулке за пабом. Прогулки по таким местам – это не то, что обычно делает девушка. Еще больше запутал разговор эксцентричный отец Уилла, который вклинился в разговор и сказал:
«Я не видел крови на его руках».
Это испугало Луизу, и позже она сообщила полиции о странном звонке. Через два дня после ее пропажи полиция вызвала Мэттисона в участок для допроса. Он был спокоен и хмур, говорил монотонно. Его поведение само по себе вызывало у полиции подозрения. И снова Мэттисон придерживался своей версии и сказал, что он шел за ней после того, как она сошла с поезда, а потом оставил ее. Следователи предложили провести анализ ДНК, снять отпечатки пальцев и сделать фотографии, и Мэттисон согласился. Но когда он снял рубашку для фотографирования, на затылках следователей вздыбились волосы. У него было несколько порезов и царапин на груди, руках и кистях. Также у него были царапины на коленях. Уилл объяснил, что порезы и ссадины были от его крыс и кошек, а царапины на коленях, по его словам, появились после падения со скейтборда. Мэттисон рассказал полиции, что когда он узнал о пропаже Линдси, то позвонил ее семье и друзьям. Однако полицейские заметили, что он кое-что упустил. Он не пытался позвонить Линдси. Если бы он считал, что она еще жива, он бы попытался до нее дозвониться. Это был еще один аспект допроса, который вызвал подозрения полиции. Теперь следователи были уверены в его причастности, но не имея точных доказательств, они вынуждены были отпустить парня. Детективы восстановили последние действия Линдси, и начался тщательный осмотр местности. Полицейские прочесывали парки и улицы, а водолазы обследовали озеро в парке Сентинел Парк, рядом с ее домом. Тогда полиция показала коллеге Линдси фотографии, чтобы выяснить, узнает ли он человека, который спорил с Линдси возле здания офиса в тот день. Он легко узнал Уилла Мэттисона. Через две недели после исчезновения Линдси в полицию в 1 час 30 минут ночи поступил звонок от одного из жителей, сообщившего, что по его мнению в районе появился бродяга. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили Уилла Мэттисона, разгуливающего по улицам и переулкам с рюкзаком. Внутри рюкзака находился еще один рюкзак, в котором было несколько подозрительных предметов – ножницы по металлу, ножницы для резания бумаги и топорик. Также были найдены три пары латексных хирургических перчаток, дезинфицирующее средство больничного класса, два фонарика, свечи и подсвечники, черные пластиковые мешки для мусора, несколько газет, увлажняющий крем и небольшая бутылка воды. Мэттисон сказал полиции, что это была святая вода. Полицейские привели парня на допрос, и снова его поведение было сдержанным. Он заявил, что вещи предназначались для пикника. Следователь:
«Что вы можете сказать мне об этих предметах?»
Мэттисон:
«Я собирался пойти в парк и устроить пикник. 1:30 ночи? Да.
Полиция подозревала, что Линдси уже мертва, и в его планы входило расчленить и избавиться от ее тела. Но опять же, у них не было точных улик, которые можно было бы использовать для его задержания. Мэттисон был свободен, однако полиция установила за ним круглосуточное наблюдение. 10 января 2004 года жители небольшого многоквартирного дома в Квинс-парке пожаловались ремонтнику на ужасную вонь, исходящую из кладовки под квартирами. Ремонтник зашел в кладовую и заметил матрас, закрывающий внутренний дверной проем. Когда он отодвинул матрас и толкнул дверь, ужасный запах заставил его отступить. Небольшая комната была завалена хламом, коробками и мебелью. Отодвинув вещи и перебравшись в конец комнаты, он заметил огромную спортивную сумку. Это была сумка, используемая для переноски крикетных бит и снаряжения. Он попытался поднять ее, но не смог. Сумка была слишком тяжелой. Едва справившись с отвратительным запахом, он вытащил ее из комнаты на открытый воздух. Затем перочинным ножом он разрезал ткань, и из сумки выпала маленькая человеческая рука. Когда прибыли детективы, они с ужасом поняли, что это тело Линдси Ван Бланкен. Не успели следователи опознать тело, как СМИ узнали о том, что оно найдено, и сообщили об этом в новостях. Бабушка Линдси, увидев новости, позвонила своей внучке Луизе и спросила, может ли это быть Линдси. Луиза заверила бабушку, что если бы это была она, то полиция непременно оповестила бы семью, прежде чем сообщать об этом СМИ. Но любопытство Луизы пересилило, и она позвонила ведущему следователю. К сожалению, полицейский сказал ей, что это действительно может быть тело Линдси. По одежде, в которую она была одета, и по обручальному кольцу на пальце они уверенно опознали в ней Линдси Ван Бланкен. Она была задушена с помощью кабельных стяжек. Два троса были соединены вместе, образовав петлю, достаточно большую, чтобы накинуть ее на голову и быстрым рывком затянуть ее на горле. Петля была затянута всего на 30 см, лишив ее возможности дышать. Ногти были почти содраны, скорее всего, от попыток оцарапать нападавшего. Затем ее тело сложили и засунули в сумку, после чего спрятали в углу кладовки на 8 недель. На следующий день после того, как было найдено тело Линдси, у Уилла Мэттисона случился психический срыв. Он сказал отцу, что слышит голоса в своей голове. Уилл усадил отца перед телевизором и показал ему записанные им ночные новости о том, как было найдено тело Линдси. Его родители позвонили в больницу, и работники психиатрической клиники поместили его в лечебницу, где он находился в течение следующих 8 недель. Его отец говорил:
«Он зашел в дом и посмотрел полуночные новости. Закончив просмотр, он просто сел и плакал. Он сказал: кажется, я это сделал. Он подтянул ноги к груди в позе эмбриона и просто плакал и плакал».
Поскольку Уилл был помещен в психиатрическую больницу, полиция не смогла его допросить, но им разрешили обыскать дом семьи. В спальне Уилла стояла вонь почти такая же ужасная, как от гниющего трупа. Однако этот запах исходил от крыс и крысиных экскрементов. Крысы были повсюду, а потолок был облеплен мухами. Уилл собрал вырезки из всех газет с любыми историями, которые были связаны с Линдси. В комнате было полно вещей, связанных с ней: записки, письма и видеокассеты. Также в комнате хранился дневник Линдси с записями и рисунками. Это был очень личный и дорогой для нее дневник, который она никогда бы не отдала Уиллу или кому-то еще. Наиболее значимые улики были найдены в верхнем ящике его комода. Там нашли маленький диктофон и две кассеты. Прослушав кассеты, полицейские обнаружили нечто похожее на признание. На одной из кассет была записана песня, которую он произнес приглушенным трагическим голосом. В ней были такие слова:
«На днях я видел, как ты ушла из жизни. Ты сказала, что я люблю тебя. Пожалуйста, позволь мне остаться. Помощи нет ни для тебя, ни для меня. Закрой глаза. Когда ты уйдешь, я буду там. Я встречусь с тобой в вечности».
Он продолжал говорить в диктофон шепотом:
«Это все из-за него. Он не хотел, чтобы вы причинили мне боль как другу. Надеюсь, вы это понимаете. Я не хотел тебя отпускать. Я говорил тебе, что не хочу тебя отпускать.
Кроме того, во многих записях на кассетах он говорит о Линдси в прошедшем времени. Когда детективы допросили его родителей, отец Уилла признался, что за два дня до пропажи Линдси он ходил с сыном по магазинам в Бонди Джанкшн. Он рассказал полиции, что когда Уилл вернулся к машине, в руках у него была большая спортивная сумка. Сумка, в которой было найдено тело Линдси, относится к очень специфическому типу крикетных сумок. По марке и модели сумки полиции удалось установить, что в этом районе есть только один магазин, в котором продается такая сумка, и что был продан только один такой экземпляр. Она была продана за два дня до пропажи Линдси в 13:30 за $120 и оплачена наличными. Затем следователи просмотрели камеры видеонаблюдения в торговом районе Бонди Джанкшн в то время, когда, по словам отца Уилла, они были там вдвоем. Удалось обнаружить запись, на которой Уилл прогуливается возле магазина Rebel Sports примерно в 13:30. В марте 2004 года Уилла Мэттисона выписали из психиатрической больницы, но полиция тут же вернула его обратно для дополнительного разбирательства. Несмотря на признание отцу и персоналу больницы, во время допроса он продолжал отрицать свою причастность к смерти Линдси. Даже когда ему показали видеозапись, Мэттисон по-прежнему отрицал, что покупал спортивную сумку. Детективы отправили Мэттисона на прогулку по району Бонди Джанкшн и привели к складу, где было найдено ее тело. Он признался, что они с Линдси были в кладовке несколько месяцев назад, но утверждал, что никогда не заходил во внутреннюю комнату. Когда они попросили его зайти вовнутрь и сказали, что именно там было найдено ее тело, он сломался и попросил уйти.
«Мы можем пройти в другое место. Можем ли мы просто пройти в другое место?»
И снова, не имея достаточных оснований, полиция отпустила его на время сбора доказательств. Удивительно, но всего через несколько дней Мэттисон попросил об очередной беседе с полицией. Ему было что им рассказать. На последующем допросе Мэттисон признался, что слышит голоса.
«У меня были проблемы с психикой. Я слышал голоса и тому подобное. Что эти голоса говорят вам? Только причинять разрушения, убивать людей, причинить вред самому себе».
Несмотря на отсутствие диагноза, Мэттисон и его родители утверждали, что он психически болен. 19 мая 2004 года полиция арестовала Уилла Мэттисона за убийство Линдси Ван Бланкен. Следующие полтора года обвинение потратило на подготовку к судебному разбирательству. Во время процесса Мэттисон был, как всегда, безэмоционален и с трудом поддерживал зрительный контакт с кем-либо в зале суда. Несмотря на его заявление о психическом расстройстве, обвинение доказало, что убийство было преднамеренным. Он купил сумку для крикета всего за два дня до убийства. Он связал вместе две кабельные стяжки и обрезал края, чтобы легче было надеть ей на голову. Он заманил ее в кладовую и подстерег там с сумкой. Все улики свидетельствовали о том, что он четко спланировал убийство заранее. Судья решил, что психическое расстройство, которым он страдал, не имело особого отношения к его преднамеренным действиям. В 2006 году Уилл Мэттисон был приговорен к минимальному сроку заключения 18 лет без права на условно-досрочное освобождение и максимальному сроку в 27 лет. Однако в 2015 году суд постановил, что в ходе судебного разбирательства была допущена юридическая ошибка, и максимальный срок наказания был сокращен, в результате чего он получил право на условно-досрочное освобождение в 2022 году. Хотя изначально он отрицал свою причастность к ее убийству, оказавшись в тюрьме, он все-таки признал, что убил Линдси. В 2016 году при расчистке строительной площадки в сиднейском пригороде Рандвик был найден рюкзак. Было установлено, что рюкзак принадлежал Линдси Ван Бланкен. Внутри него нашли более 40 фрагментов костей. 12 из них были человеческими, остальные принадлежали животным. Из человеческих костей одна была костью ноги, а другая фрагментом черепа с вбитым в него гвоздем. Кости принадлежали как минимум 11 разным людям. Однако судебные патологоанатомы определили, что кости, скорее всего, были случайными костями от медицинских трупов, которые Мэттисон собрал для своей коллекции и не были связаны с убийством. Спасибо, что дослушали. Надеюсь, эта история показалась вам интересной и вы не остались равнодушны. Возможно, наша следующая история подарит вам душевное спокойствие, в котором вы так нуждаетесь. Или нет? Всем пока.